Для слушателей старше 6 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Машина времени» и ее ведущая Ирина Полякова. И сегодня мы отправимся в сосновый бор начала 70-х годов, в самую обычную квартиру, и посмотрим, как самые обычные жители решали повседневные проблемы. Представить себе современную квартиру без бытовой техники довольно сложно. Конечно, далеко не каждая комната или кухня напоминает салон межпланетного корабля, но пылесос, холодильник и стиральная машина стали настолько обычными вещами, что есть даже у самых отъявленных ретроградов. Ну пусть без программного управления, но есть. А вот у нас есть машина времени, которую мы сейчас и запустим, чтобы заглянуть в типичную квартиру на Ленинской или Комсомольской и посмотреть, что же есть там для облегчения домашнего труда. Как хозяйка проводит еженедельную или генеральную уборку в отсутствии моющего умного пылесоса, швабры с телескопической ручкой, а порой и самых элементарных моющих средств. Моющие средства порой сделали сами. Рецептов существовало очень много, а ингредиенты были самые простые. Их можно было купить в любом магазине, даже в условиях всеобщего дефицита. Если бы вы в начале 60-х вошли в любую сосновоборскую квартиру, вы бы не увидели там ни ламината, ни паркета, ни даже линолеума. Эти материалы в те годы практически не использовались. Но разве какой-нибудь особо креативный и вовсе не бедный жилец решился бы на паркет, который стоил довольно дорого? Простые смертные об этом только в книжках читали. И думали, что паркет – это в Эрмитаже и, возможно, в Петергофе, где полным ходом тогда шла реставрация во дворцах. Даже те, кому довелось тогда попасть в Большой дворец в Ораниенбауме, где находилась военная организация, видел то же, что и у себя дома – обычный дощатый коричневый пол. Правда, потом-то выяснилось, что военные просто настелили его поверх исторического паркета, за что реставраторы полвека спустя сказали им большое человеческое спасибо. В городских квартирах, конечно, никакого исторического паркета не было, а вот доски были. Не возбранялось красить их в разные цвета, но жители предпочитали коричневый, иногда серый. У такого пола было несколько серьезных недостатков. Во-первых, его желательно было периодически красить, раз в год или два. На это время приходилось куда-то переезжать, чаще всего к родственникам или соседям, потому что гостиницы в Сосновом Бору тогда не было. А квартиры в наем хотя и сдавались, но это было редкостью. Из-за этого могли возникнуть серьезные неприятности, да и никто и не стал бы сдавать посуточно. Через некоторое время полы начинали рассыхаться. Между досками образовывались щели, которые надо было циклевать, заделывать. Некоторые изобретали составы шпаклевки, другие просто перестилали пол, отодрав плинтус и подогнав доски вплотную друг к другу. На кухнях были такие же деревянные полы, как и везде. Только у дровяной плиты, которых было много в первое время, настилали металлический лист или же оставляли кусок каменной поверхности. А вот в ванной и туалете пол был кафельный, из небольших плиток. В конце 60-х в Сосновом Бору начали использовать паркет. Во всяком случае, в больших квартирах на улицах 50 лет Октября и Ленинградской в комнатах был именно он. А в 70-е вовсю стали настилать линолеум. Он был дешев, его не надо было красить и циклевать, в нем не появлялись щели. Правда, в некоторых домах на Сибирской и на Солнечной его настилали прямо на бетонные перекрытия, без всякого утеплителя. Впрочем, в начале 80-х уже применялись самые разные технологии, и некоторые материалы оказались настолько долговечными, что жильцам и по сю пору в голову не приходит их заменить. В любой квартире того времени вы бы обязательно увидели на полу и на стенах самые разные ковры и коврики. И для тепла, и для звукоизоляции, и для красоты. Причем чаще всего ковры были с ворсом. Паласы вошли в моду несколько позже. Достать их было труднее. Впрочем, ковры тоже приходилось доставать порой. Ковер был вещью столь же необходимой, сколь и статусной. Самый большой и красивый висел на стене в большой комнате. Второй мог лежать тут же на полу. Дорожка или небольшой коврик в спальне, несколько мелких в детской. У кого, конечно, было достаточно места, чтобы выделить отдельные комнаты для сна или для детей. Зачастую такой возможности не было, и коврики служили еще и для того, чтобы обозначить зону. Синий коврик – Машин уголок, красный – Петин, а там, где дорожка, стоит мамина швейная машинка и не лезьте. В прихожей удобнее всего был половичок, круглый или прямоугольный. Довольно часто их вязали сами, большим крючком из лоскутков. Годилась старая, уже совсем вышедшая из употребления одежда. Штаны до рубашки нарывали ленточками и вязали самой простой вязкой. Или сплетали в длинную косичку, которую укладывали витками. Витки сшивали между собой. Очень простая наука, с которой справлялась любая девчонка, научившаяся держать иголку. Вообще любая квартира того времени была буквально забита тем, что современные хозяйки ласково называют пылесборниками. Ковры, шторы, покрывала, чехлы на кресла и диваны, непременная скатерть даже на полированном столе, всевозможные вышитые или вязаные салфеточки – приметы времени. Уже не говоря об абажурах. Стеклянные люстры, конечно, были у многих, но и абажуры с кистями из обихода тоже еще не вышли. Словом, уборка в то время была делом весьма занятным и долгим. Первым делом надо было снять все скатерти и салфеточки. Постирать, погладить, накрахмалить, протереть люстры и прочие стекляшки. Если у кого было много книг, тоже все снять. Протереть книги и полки сухой или чуть влажной тряпочкой. Поставить все это обратно. Полированную мебель протереть суконной тряпочкой, периодически с применением специального средства, которое именовалось политурой и вошло в алкогольный фольклор. Дальше наступало время ковров. Все ковры, коврики, половички, паласы снимались и складывались вместе. Бралась специальная выбивалка, хлопалка, в форме теннисной ракетки, сделанная из какого-то пластика, ну и веник. Летом обходились без веника. Если не было выбивалки, брали просто палку. И несли все это великолепие во двор, где стояла специальная малая форма. Они и по сей день кое-где сохранились, хотя ковров в квартирах осталось очень мало. А дальше все просто. Из ковра сначала выбивали пыль, основательно выбивали, подвесив на перекладину. Затем расстилали на снегу и выбивали снова. Поднимали, перетаскивали на новое место и опять простукивали. И так до тех пор, пока пыль не переставала влетать, что было отлично видно по снегу. Затем ковер перетаскивали на новый чистый участок, расстилали ворсом вверх, забрасывали снежком и сметали. Потом скручивали и несли домой. Если дело происходило в большой мороз, а ковер был из тех, что вешали на стену, считалось, что таким образом удастся избавиться от клопов. Увы, зачастую от этого и мороз не помогал. Победное шествие пылесосов по свету тогда еще не началось. В 60-е годы они уже в некоторых квартирах были. Покупали их обычно в Ленинграде и торжественно везли домой. Пылесосы были большими и неповоротливыми. Стоили дорого, энергии поглощали много, а умели еще мало. Но это стало большим облегчением. В одной ленинградской квартире видела пылесос системы «Пионер». А вот у сосновоборских знакомых попадались «Нерис», «Вихрь» и куда более современные и удобные ракеты. Они практически не ломались, служили очень-очень долго. И от того же «Нериса» пришлось отказаться только тогда, когда окончательно сломался добротный многократно чинившийся шланг. А в хозяйственном магазине юная продавщица даже и не слышала о такой модели. Запчасти к ней уже много лет не выпускались. Ракета была на колесиках, поэтому ее особенно ценили обладатели больших квартир. Потом-то все пылесосы стали делать мобильными, но вначале некоторые модели приходилось переносить с места на место, когда длины провода не хватало. Функций у пылесоса в те годы было всего две. Они всасывали пыль или выдували воздух. Вторая функция популярна до сих пор, таким образом чистят электронную аппаратуру. А полвека назад с помощью этого устройства можно было, например, белить. Специальная насадка на банку входила в комплект. Зато вот щетки были из натурального конского волоса, не какие-нибудь синтетика. Все пылесосы того времени были с мешками, которые надо было периодически вытряхивать. Никакой системы циклона еще не существовало. Семейство, обзаведясь пылесосом, могло резко сократить количество прогулок с коврами во двор. Но все же полностью от них отказаться не получалось, и прежде всего потому, что частая чистка пылесосом того времени была отнюдь небезопасна для ворса. Разобравшись с коврами, можно было приступать к мытью полов. Ведро или тазик обычно только для этой цели использовались. Что касается тряпок, то тут все обстояло гораздо интереснее. Никому бы и в голову не пришло покупать специальную тряпку, да их и не продавали. Чаще всего таким образом заканчивала свой славный век какая-нибудь старая одежда, которая уже ни на что больше не годилась. Подобной участи не удавалось избежать спортивным штанам и фланелевым рубашкам. Если уж использовали что-то другое, не одежду, то это была обычно мешковина. С водой тоже все было очень непросто. Нужна была теплая, но не слишком, только чтоб руки не мерзли. Но и до такой температуры зимой воду надо было согреть. А как, когда центрального отопления еще не было? Сначала в титане или на плите. Титан стоял обычно в ванной, плита на кухне, тут уж каждый решал сам. А во второй половине 60-х, когда появились дома на 50-летие октября, Высотной и Ленинградской, уже в городе устроили горячее водоснабжение. Так что проблема решилась. Делай ту же температуру, которая нужна, и хоть замойся. Несмотря на то, что швабру в то время можно было купить в любом магазине и даже сделать самим, пользовались ею сравнительно редко. Даже те, у кого она была, применяли ее для мытья полов в каких-нибудь труднодоступных углах, под диваном, например. Предпочитали мыть, встав на карачки. Так исторически сложилось. А швабру прозвали лентяйкой, мол, пользуется ею хозяйка, которой лень наклоняться. Мужчины, которым приходилось выполнять эту работу, считавшуюся чисто женской, шваброй пользовались значительно чаще. Начинали мыть с самых дальних помещений, постепенно передвигаясь к прихожей, кухне и санузлу. Никаких особых установок на сей счет никто не давал, просто так удобнее. Для мытья деревянных полов добавляли в воду немного лимонной или какой-нибудь другой слабой кислоты. Считалось, что с нею грязь отходит лучше. Иногда приходилось применять мыло или пасту. Последнее было вредно для краски, но, например, вот чернильное пятно было иным способом не оттереть. Паркет просто протирали влажной тряпкой, а потом натирали специальной мастикой. А с линолеумом можно было делать все, что душе угодно, тем он и был хорош. Любая грязь от него отмывалась с помощью самых обычных моющих средств. Специальных не было, но обычный стиральный порошок вполне годился. Да и хозяйственное мыло. И вот квартира чистая. И если бы вам довелось попасть в то время, вы бы увидели еще один очень интересный момент. Хозяйка, домыв пол у себя в квартире и до того, как застелить коврик перед своей дверью, непременно раз-другой махнула бы мокрой тряпкой в коридоре, а то и вымыла бы весь лестничный пролет, не дожидаясь управляющей компании. Потому что чистота в квартире начинается с подъезда. И эту простую истину отлично знали наши мамы и бабушки. Вы слушали передачу «Машина времени». С вами была Ирина Полякова.